«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Дума станет более управляемой, депутатам ужесточают регламент. Под такими заголовками выходят статьи парламентских корреспондентов. Время, отведенное для зачитывания депутатами поправок к законам, ограничит 1 минутой. Если же парламентарию будет необходимо больше времени для выступления или он захочет внести большее число поправок, он должен будет предоставить их заранее в письменном виде председателю палаты или его первым замом. Такие изменения в регламент палаты подготовлены по поручению спикера Думы Сергея Нарышкина. А российский Минфин поспешил дистанцироваться от наделавшего много шума идеи внести поправки в бюджетный кодекс, который позволил бы принимать 3-летний бюджет без обсуждения путем ратификации. Этот вопрос уже якобы обсуждался на заседании фракции «Единая Россия», однако большинство депутатов выступили против. О том, есть ли угроза окончательного превращения Государственной Думы в имитационный орган, мы сегодня беседуем с депутатами Государственной Думы Анатолием Локтем от фракции КПРФ, Вячеславом Лысаковым от фракции «Единая Россия» и Максимом Рохмистровым от фракции ЛДПР в нашей студии. Добрый вечер, Максим Станиславович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, превращается ли опять Дума в место не для дискуссий?
Ну, надеемся, что нет, потому что все-таки вот вы уже сказали, что даже Минфин, собственно говоря, уже отказался от идеи, которую он хотел, чтобы бюджет, это основной закон нашей страны, то есть сколько денег страна получит и сколько денег она потратит на все, да, рассматривался в режиме ратификации, то есть практически там без, по сокращенной программе, в одно чтение, да, там вот проголосовали и все. То, что на сегодняшний день бюджет рассматривается в 4 чтениях, это самый серьезный документ, и самый многочисленный комитет в Государственной Думе – это бюджетный комитет, который имеет огромное количество подкомитетов и который очень серьезно рассматривает. И так уже процедура так называемого нулевого чтения, она фактически исчезла. Я все-таки 3-й созыв Государственной Думы, и помню, как это было, когда было объявлено нулевое чтение, что представители фракций все лето сидели и с правительством постатейно разбирали тот бюджет, который готовился к внесению. Этого уже нету, это уже отобрали. И вот попытка, которая была сегодня, не получила понимания даже в «Единой России».
Вопрос Вячеслава Лысакова. Добрый вечер, Вячеслав Иванович.
Добрый вечер.
Действительно ли обсуждалась на фракции «Единая Россия» вот эта поправка о том, чтобы бюджет принимать без обсуждения путем ратификации?
Ну, мы как раз говорили о том, что более естественно, как парламент контролирует правительство в этой части и утверждает бюджет, принимает его, рассматривает, анализирует и так далее. Поэтому было высказываний, и депутатский корпус в этом отношении сказал абсолютно здравый смысл. И у нас, во всяком случае, в парламенте все нормально. Никаких изменений, никакой управляемости не намечается. Сергей Евгеньевич не та фигура, которая будет закручивать гайки в этом направлении. Человек абсолютно адекватный, интеллигентный, терпеливый, терпимый. И то задание, та задача, которую он поставил, корректировки регламента, она исходит прежде всего из того, что мы хотим работать с большей эффективностью, с большим полезным действием. У нас, к сожалению, иногда очень много наши коллеги льют воды из разных фракций, в том числе из наших. Да, вот. Очень много тратится времени неконструктивно. Поэтому, если у тебя есть поправки, то они готовы. Будь любезен их оформить и действительно представить в письменном виде. Не с голоса, путаясь в формулировке и так далее. И голоса тем более коллегам воспринимать это очень сложно. Поэтому эти требования абсолютно, я считаю, адекватные. И они не говорят о том, что парламент превращается в некий управляемый аппарат, штампующий чьи-то решения.
Спасибо. Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер.
Считаете ли вы вот предпринимаемые шаги наступлением на права оппозиции?
Знаете, я хотел бы напомнить, что сегодня действует порядок, когда поправки рассматриваются только в письменном виде. Я не помню случаи, когда поправки с голоса какие-то принимались. Ну, вообще, это противоречит всем правилам. Ну, мне кажется, бессмысленно дискутировать на эту тему. А вот попытка уменьшить время для дискуссии по поправкам, зарегламентировать, это может сказать обсуждение во втором чтении, это может сказаться вообще на качестве законодательства. Это важный очень момент, безусловно. Я бы даже говорил здесь не о демократии, не попытке наступления на оппозицию, а подчеркиваю, здесь это скажется на качестве работы депутатов Государственной Думы. А продукт работы депутатов Государственной Думы – это законодательство Российской Федерации. Ну, может быть, это ответ, безусловно, сегодня рассматривается, вот если говорить там поглубже, рассматриваются поправки к регламенту. Это там очень серьезные поправки и серьезный зажим вообще вот с точки зрения обсуждения. И, наверное, это ответ вот на ту итальянскую забастовку, когда в течение дня рассматривали во втором чтении законопроект, касавшийся усиления ответственности, ну, повышения штрафов за нарушения во время проведения митингов, демонстраций и так далее. Но я подчеркиваю, это может очень серьезно сказаться на качестве работы. Мне всегда очень интересно сравнивать выступление, содержание выступления во время первого пленарного заседания спикера. Вообще говоря, вот выступления Нарышкина, они действительно серьезнее, глубже и содержательнее, чем его предшественник. Но вот первый посыл прошлого выступления заключался в том, что надо поднимать авторитет Государственной Думы и, так сказать, придавать больше профессионализма. И заговорили о том, что Дума для места для дискуссии. Чем это закончилось? Закончилось это вообще наступлением на оппозицию. Ну вот в отношении депутата Бессонова, а сейчас депутата Гудкова. В этот раз вообще Сергей Евгеньевич очень действительно так интересно несколько мыслей было в его выступлении, где он говорил о том, что меньше надо политизировать, и прямо скажем, дал отповедь некоторым законодательным инициативам, в частности вот депутата Исаева. Совершенно определенно об этом речь шла, и он говорил о том, что надо вот политики, чтобы меньше было вот это корпоративное, партийное влияние, надо прибавлять в профессионализме. А чем закончилось? Через некоторое время после него выступали руководители фракции «Единая Россия», в общем-то, тоже с жесткими такими поучениями в отношении оппозиции, как надо вести себя, как надо вести избирательные кампании и так далее. Ну и, собственно, начало, я прямо вам скажу, вот начало работы Государственной Думы, оно вроде бы виловатое и не очень напряженное, но напряжение есть. Нервозность чувствуется. И эта нервозность, потому что предстоит, она задается тем, что предстоит решать судьбу депутата Гудкова. Неважно тут фамилия, а речь идет о том, что впервые, ну, за последние вот эти созывы, ну, со времен Мавроди, скажем прямо так, собираются лишить полномочий депутата вот решением палаты.
Вопрос Максиму Рохмистрову. Почему с самого начала сессии урезают права оппозиции, как вы думаете?
Ну, здесь то, что, наверное, все-таки технологии, которые были опробованы в прошлой Государственной Думе, видимо, получат свое дальнейшее расширение. И, собственно говоря, несмотря на то, что вот именно через второе чтение решается фактически судьба и насыщение смыслом законопроекта, пытаются урезать с тем, чтобы кто-то не заявил. Потому что, например, Конституционный суд совершенно четко дал определение, что изменять концепцию законопроекта во втором чтении нельзя. Да? Я хочу напомнить, что в прошлой Государственной Думе было множество законопроектов, которые проходили первое чтение, нормальный законопроект с хорошей концепцией. Во втором чтении появлялись такие вещи, как, например, поправка в таблице принятых, одна поправка объемом 138 листов, название ее очень простое, новый текст законопроекта. Обсуждать его нельзя во втором чтении, потому что была принята поправка, что человек может обосновать только те поправки, которые он сам внес. Раньше регламент предусматривал, что любой депутат по любой поправке может высказать свое мнение, что вот там позицию за или против, и обосновать ее. Сейчас этого уже нельзя делать. И совершенно втихаря протолкнули под конец Государственной Думы эту поправку в регламент. И вот зажимание именно второго чтения, о том, что здесь говорили, я думаю, связано с тем,
тем, что вот через второе чтение планируется вот изменять концепции законопроектов, которые прошли обсуждение в первом, и впихивать какие-то вещи, которые не найдут поддержки не только у депутатов оппозиционных партий, но и не найдут понимания и у народа, если они будут обсуждаться детально вот в первом чтении. Вот здесь есть некие нюансы, и это технологии. И мы категорически против того, чтобы во втором чтении надо расширять возможность обсуждения законопроектов.
К нашему разговору подключилась Елена Дропека, член фракции «Справедливая Россия». Добрый вечер, Елена Григорьевна.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете, что с первого же дня работы осенней сессии пошло наступление на права оппозиционеров, в частности, поправками к регламенту?
Думаю, что тем, что наступают трудные времена. Россия вступила в ВТО, и в связи с этим у нас начнутся проблемы в реальном секторе экономики, начнется безработица, инфляция. Сегодня прозвучала цифра, так сказать, потери России в размере 1 триллиона рублей, а оппозиция подсчитала, что это будет 3 триллиона. То есть пытаются, вот единственный пока такой инструмент озвучивания проблем, заткнуть, чтобы не было. Потому что все-таки думская трибуна – это то, что позволяет оппозиции публично обсуждать экономическую политику, социальную политику правящей партии и руководства страны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, есть ли угроза окончательного превращения Думы в имитационный орган, мы беседуем с ее депутатами Еленой Дропекой от «Справедливой России», Анатолием Локтем от КПРФ, Вячеславом Лысаковым от «Единой России», Максимом Рохмистром от ЛДПР.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, есть ли угроза окончательного превращения Думы в имитационный орган, мы беседуем с ее депутатами. Вопрос Вячеславу Лысакову. Почему «Единая Россия» стремится ограничить права оппозиции, имея хотя бы арифметическое большинство?
Ну, это вы считаете, что «Единая Россия» пытается ограничить права оппозиции. Я, мои коллеги, так не считаю. Я думаю, что и коллега Локоть преувеличивает, говоря о некой какой-то нервозности в Думе, которая связана с обсуждением в ближайшее время господина Гудкова. Никакой нервозности я не вижу, и уж обсуждение Гудкова – это не главная тема, которая занимает нашу голову. Поверьте, есть более серьезные вопросы. Я не вижу никакого наезда, простите за сленг, на оппозиционные фракции. Я хочу напомнить, что в этом созыве из 29 комитетов 14 отдано оппозиции. Такого никогда не было. 14 из 29 возглавляет представитель оппозиционных фракций. Кроме того, и даже в тех комитетах, которые возглавляют единороссы, должности заместителей и первых заместителей председателей комитетов, также отданы представителям оппозиционных фракций. Это что, зажим, ущемление оппозиции? Абсолютно нет. А то, что касается все-таки упорядочения регламента, то у нас наши коллеги по оппозиционным фракциям, к сожалению, зачастую любят составляющую политическую обсуждение законопроектов. И вот это, извините, выражение говорили, она отнимает столько времени, что Дума не справляется с той плотной программой законотворческой, которую мы принимаем. Поэтому, если есть что сказать по существу, умеют и выразить четко и кратко. В течение минуты, значит, в течение минуты. А по поводу политических выводов, выводов о том, как правящая партия, куда правящая партия идет, куда правящая партия нас ведет, есть возможность высказаться в начале заседания, когда фракциям предоставляется достаточно время для выражения своей политической позиции.
Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. А чем вы объясняете нервозность партии власти?
Знаете, вот, вот эта тональность, все время поучать и диктовать свои правила, свои условия, вот они свойственны все-таки большинству, и несмотря на то, что вот Дума уже действительно место для дискуссии, потому что объективно даже вот им хочется, да, а количественный состав, он серьезно очень изменился, и вот во время голосования даже, ну, достигается такое соотношение, как вот 206 голосов оппозиция может набрать вот в определенный момент, собрав вот все силы, проголосовав все депутаты 206. Это существенное число, и, конечно, вот просто так продиктовать уже сложно. И, видимо, вот эта ситуация, она вносит нервозность определенную. Вот именно вот эта ситуация, когда монополия, когда было две трети, она закончилась, вот эта ситуация. Ее нету сегодня в этой Думе, в отличие от предыдущих. А вот настроение, вот желание продиктовать с этой тональности, оно остается. И я думаю, что именно это толкает на изменение регламента. Ну, вы знаете, вот это же уже шестой созыв, вообще говоря. В предыдущий, в первый, второй, и когда создавался, писался вот этот регламент, там вообще не глупые люди были, они понимали. Но, тем не менее, каждый созыв приходит и пытается вот сказать, говорит, ну, мы совершенствуем, мы улучшаем работу. А, собственно говоря, что улучшаем? А улучшаем с точки зрения вот конкретной ситуации. Хочется все-таки удержать вот это большинство, хочется удержать вот этот вот диктат. И мне кажется, вот вся эта нервозность, она именно от этого идет. Ускользает это большинство, логика ускользает. И чувствуется, что принимаемые решения, они не популярны сегодня у населения. А тем не менее, продиктовать необходимо. Вот поэтому вот отсюда вот эти вот и срывы.
Вопрос Максиму Рохмистрову. Как, по-вашему, пользуется ли партия власти во благо существующей у нее большинством в Думе?
Во благо? Ну, я бы все-таки категорических мнений нет, потому что оно не бывает белого и черного, всегда полутона, да? Вот. И во многом Дума – это все-таки технологический инструмент, и поэтому вот я так улыбался, когда молодой депутат, ну, не по возрасту имеется, да именно как депутат, как парламентарий Лосаков, вот пытался тут рассказать, как все на самом деле происходит. Я думаю, что человек, который меньше года провел, да, освоить технологии, которые в Думе существуют, наверное, все-таки не смог. Да? И вряд ли он присутствовал в той Думе, вряд ли он знает, да, о том, как проталкивались законопроекты, когда менялась концепция, когда совершенно другие вещи, да, когда к паспорту моряка, да, во втором чтении вдруг пристегивалась такая проблема, как снижение возраста участия в накопительной части пенсии, да, чтобы понимали, да, вот пенсионный возраст можно повысить, да, но это всем понятно, да, что ты на пенсию выходишь не в 60, а, например, в 62, да, Франция показала, что как бы это может вывести не только старшее поколение, да, молодежь на улице в основном вышла, но пенсионный возраст можно в нашей стране, да, с учетом вот этих нюансов, опустить его снизу, да, то есть вот часть накопительной пенсии не 68-го года, а 67-го, да, с учетом ограниченности дискуссии во втором чтении и в третьем чтении, а когда там по мотивам ты выступаешь, да, то вот об этом просто никто не узнает, да. То есть втихаря проталкивать эти вещи. Это технологические вещи, да, но очень важные для оппозиции. Потому что мы должны, ну, ввиду того, что мы представители определенной группы населения, не допускать эти вещи без обсуждения. И вот здесь именно идет удар как раз вот по сокращению этой дискуссии. Потому что когда был Борис Вячеславович Грызлов, да, он поступал очень просто. Так, выключить микрофон, лишить слова, все, пошел вон. Да? Сергей Евгеньевич, он немножко другой человек, он не может ввиду вот своего, наверное, такого положения, он не может так поступать. Да? Поэтому вот принимаются технологические регламентные правки, которые серьезно ущемляют оппозицию. Кроме того, я неоднократно предлагал, чтобы как бы вот парламентскому меньшинству, то есть оппозиции, дали определенные права. Как то, например, если парламентская оппозиция голосует против, солидарно против какого-то законопроекта, то вступает в силу, как, например, там, вето президента, либо то, что законопроект не проходит, да, Совет Федерации. Необходимо создавать по данному законопроекту создавать действительно какую-то согласительную комиссию. Потому что законопроект – это важная вещь. И вот то, что здесь сказали, 14 комитетов отдали. Слушайте, в этой Думе впервые за последние, там, перед этим две Думы, да, когда комитет дает положительное заключение, а правительство дает отрицательное, в прошлой Думе законопроект все равно проходил, несмотря на решение правительства. Либо были, создавались какие-то согласительные вещи. Сегодня мы сплошь и ряд видим, когда комитет говорит, что мы этот законопроект поддерживаем. Сегодня на заседании это было. Комитет говорит, мы поддерживаем этот законопроект, комитет за, но вот отзыв правительства, он как бы правительство против. Да? И законопроект проваливается, кстати говоря, голосами «Единой России». Потому что у нее техническое большинство. И вот вопросов, связанных с защитой мнения оппозиции, с тем, чтобы с оппозицией считались, это сегодня требование времени. Потому что не считаться с парламентской оппозицией может заставить людей отвернуться от парламентской оппозиции, те, которые настроены против действующей системы, и повернуться в другую сторону. Вот, к сожалению, сегодня время пришло. И Дума должна... Ну, наверное, перестать вот штамповать, да, эти законы, да, без обсуждения, потому что каждый закон, он влияет на жизнь наших граждан. И действительно, здесь роль представителя, потому что единственный, кто отвечает перед избирателем, у нас в высших органах власти, это президент, как гарант Конституции, и за конкретные законы и их исполнение, кстати говоря, и исполнение тоже, в рамках парламентского контроля отвечает народный представитель. Потому что власть представительная, и депутат – это представитель тех людей, которые делегировали ему свои голоса с тем, чтобы он представлял их интересы. И не считаться с ним, и не считаться тем более с оппозицией, которая сегодня представляет больше половины граждан России, если мы возьмем в реальном выражении, потому что те мандаты, которые получила «Единая Россия» для технического большинства, это разделенные голоса оппозиционных партий, не прошедших барьер. Это протестное голосование. И сегодня не считаться с мнением оппозиции, значит не считаться с мнением большинства граждан нашей страны.
Вопрос, Елене Дропек, как по-вашему, ухудшается ли результат, если сужается возможность для дискуссии в Думе?
Конечно, у нас есть много примеров. Ну, например, продавленный 131-й закон, так называемый, о местном самоуправлении, который полномочия по социальной нагрузку положил на муниципалитеты, на нижний уровень власти, а деньги все оставил вверху у федеральной власти. В результате этот закон мы правили бесконечно. Он был продавлен, а потом к нему были сотни поправок. Вот только я участвовала в 31-й поправке. В результате получаются некачественные законы, которые, ну, и нельзя исполнять, и не получается исполнять в реальной жизни. Об этом, кстати, говорит в Совете Федерации. И вот я читала сегодня, так сказать, аналитику там, и нас сенаторы критикуют, что же вы нам такие сырые законы поставляете, которые приходится потом 25 раз переделывать.
Напомню, что о том, есть ли угроза окончательного превращения Государственной Думы в имитационный орган, мы сегодня беседуем с Еленой Дропекой, депутатом от «Справедливой России» Анатолием Локтем, депутатом от КПРФ Вячеславом Лысаковым, депутатом от «Единой России» и Максимом Рохмистровым, депутатом от ЛДПР. Он находится в нашей студии. Остальные трое гостей у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что для участниц панк-группы Pussy Riot, осужденных на 2 года колонии по обвинению в хулиганстве, достаточно было условного наказания. Вместе с тем, выступая сегодня в Пензе, глава правительства сказал, что ему противно обсуждать эту тему. «Меня тошнит и от того, что они сделали, и от их внешнего облика, и от той истерики, которая сопровождает это все», — заявил Медведев. Состояние 4 раненых в катастрофе самолета Ан-28 на Камчатке оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Жертвами произошедшей сегодня аварии стали 10 человек. 13 сентября объявлено на Камчатке днем траура. В Конституционный суд России направлен официальный запрос с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова. В деревне Новинки Истринского района Подмосковья сегодня в результате обрушения перекрытие на стройке, погиб рабочий, еще один человек госпитализирован. Под завалами могут находиться другие люди, ведутся спасательные работы. В Ливии в результате вооруженного нападения на консульство США в Бенгази убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов. Погибли и были ранены также до 10 ливийских охранников. Президент США Барак Обама и ряд мировых лидеров выразили возмущение убийством. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение Конституционного суда страны, который отклонил иски против создания Европейского стабилизационного механизма и бюджетного пакта Евросоюза.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возможны изменения в регламент Государственной Думы. Мы обсуждаем с ее депутатами Еленой Дропек от «Справедливой России», Анатолием Локтем от КПРФ, Вячеславом Лысаковым от «Единой России», Максимом Рохмистром от ЛДПР. Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Хочу задать вопрос Елене Григорьевне, которую бесконечно люблю и уважаю за ее кинематографические роли, особенно бессмертную роль Лизы Бричкиной в «Они» замечательном фильме. Елена Григорьевна, вы в свое время, если не ошибаюсь, в 1992-1993 году работали в мэрии Санкт-Петербурга вместе с Владимиром Владимировичем Путиным, который, если не ошибаюсь, был председателем комитета по внешнеэкономическим связям, а вы были председателем комитета по туризму и культуре. Мэр был демократический, господин Собчак. Вот произошла такая метаморфоза, и думали ли вы тогда, что Владимир Владимирович станет, ну, выражаясь современным языком, диктатором, ведь вы, так сказать, росли в демократических традициях. И в связи с этим, вот я совершенно не согласен с господином Лысаковым, мне кажется, что дело Гудкова – это и есть некий водораздел, который будет говорить о том, что наш уважаемая Госдума, наш парламент – инициационный орган или нет. Не кажется ли вам, что все-таки «Справедливая Россия» должна была больше предпринять мер для того, чтобы этот, ну, явно антиконституционный акт не был проведен? Ведь завтра могут прийти с любым человеком. Ваше мнение, спасибо.
Слово Елене Дропека.
Спасибо большое за добрые слова. Хочу сказать, что в начале демократических перемен еще было все непонятно. И прозрение шло у меня, когда началась вот эта массовая приватизация грабительская, как мы теперь говорим. И после этого я, как вы знаете, ушла в оппозицию, 2 года проработав в правительстве. Тогда, конечно, мы представить себе не могли, что Владимир Владимирович, так сказать, так взлетит. Хотя он человек, безусловно, талантливый, с очень хорошими данными, с памятью хорошей, с такой характером. Поэтому он был таким серым кардиналом у нас в нашем правительстве. И, вероятно, у него такие способности были. Хочу согласиться с вами, что дело Гудкова, конечно, это лакмусовая бумажка. Это хотят показать, кто в доме хозяин. Кстати, завтра в 12 часов дня в Совете Европы будет голосоваться резолюция, в которой будет обсуждаться вопрос, в том числе и по лишению Гудкова парламентского мандата. Посмотрим, как Совет Европы на это прореагирует. Ну, а мы пока собираем подписи для Конституционного суда. Нужно 90 подписей депутатов для того, чтобы этот вопрос рассматривал Конституционный суд о неконституционности такого решения. Мы считаем, что никаких оснований для лишения мандата Гудковым нет. Кроме того, нарушено положение о Следственном комитете, который не имел права обращаться с этим. И прокуратура могла обратиться только об одном – снятие, значит, неприкосновенности на предмет проведения следствия. Никакого следствия не было, никаких нарушений не обнаружено, а мандат уже отбирают. Поэтому мы считаем, что это абсолютный произвол. И будем делать все возможное для того, чтобы восстановить права нашего товарища.
Вопрос Вячеслава Лысакова. Ожидаете ли вы сопротивления оппозиции в пятницу при решении вопроса о судьбе Геннадия Гудкова?
Я хотел прежде всего отметить, что, учитывая, что мои оппоненты, уважаемые оппоненты, выступают
к «Единой России», то было бы справедливо, если половина времени была бы мне предоставлена, а половина все-таки им. Так получается не совсем правильное распределение, не совсем справедливое распределение. Ну, что касается вашего вопроса и звонка уважаемого слушателя. Вы знаете, когда он сказал, что могут теперь за любой вид прийти, я на это могу ответить, что перед законом должны быть все равны, от слесаря до депутата Госдумы. И если человек нарушил закон, за ним могут прийти, если он не нарушил, за ним не придут. Теперь маленькая реплика буквально, учитывая, что все-таки я достаточно мало говорил сегодня, маленькая реплика по поводу высказывания моего опытного коллеги депутата Рохлестрова. Ведь у уважаемых радиослушателей может создаться впечатление, что не дают оппозиции вообще рта раскрыть. То есть затыкают, лишают слова. Но я вас уверяю, пусть мои оппоненты попробуют меня опровергнуть, что вот все из сегодня присутствующих в студии, участвующих в программе, моих оппонентов уважаемых, имеют великолепную возможность высказываться четко, ясно, громко, часто. И вот как раз они персонально выступают значительно чаще и дольше, чем любой из моих коллег-единороссов. Теперь, что касается господина Рохлестра и его высказываний. Ведь он почему-то приводил все время в пример прежний состав Думы. Прежние составы Думы указывал на определенный негатив. И, видимо, нет, предъявить конкретно к нынешнему составу и к нынешним трендам, которые положительным, хорошим трендам, которые создаются в нынешнем нашем созыве, видимо, нечего предъявить. И тем не менее, он сам себе противоречил. Он говорил, что в прошлых созывах можно было, несмотря на отрицательный отзыв правительства, принять законопроект, а сейчас этого нет. Это неправда. Давайте конкретный, короткий, маленький пример. Я внес законопроект по встрече, так называемой встречке. Не буду сейчас расшифровывать, чтобы как бы не тратить время ваше и свое. На этот законопроект было отрицательное мнение правительства, МВД категорически против выступало. Тем не менее, комитетом был этот законопроект одобрен. Я напомню, он прошел в первом чтении, за него проголосовало 94,9, почти 95% всего депутатского корпуса, включая оппозиционные фракции, за что я всем крайне признателен. Поэтому, ну, не надо лукавить, давайте все-таки придерживаться истины.
Вопрос Анатолию Локтеву. Действительно ли вы имеете такую возможность в любое время и сколько угодно выступать с думской трибуны?
Вы знаете, вот объективности ради, действительно, все произносится в сравнении, и так как я вот третий созыв в этой Думе, у меня есть с предыдущей Думой сравнивать. Если там был жесткий диктат, там две трети было, вот эта монополия власти, о которой мы постоянно говорили, но при этом самое жесткое наказание, которое было по отношению к депутатам, ну, это лишение слова. Мы очень сильно возмущались по этому поводу. Вот наших депутатов там на месяц, на несколько недель лишили слово наших депутатов, я имею в виду фракции КПРФ. Такое было. Но именно в этой государственной, в этом созыве Государственной Думы впервые, ну, где стало место для дискуссий, где, как говорят вот наши оппоненты, представители большинства говорят, что у всех равные возможности, у нас то же самое, стали не просто лишать слова, а, во-первых, сначала депутата Бессонова от фракции КПРФ лишили депутатского иммунитета, то есть защиты, и сегодня против него возбуждено и ведется уголовное дело. При этом проголосовали все единогласно, единороссы. Сейчас, правда, подходят кулуарно, я же вижу, рядом сидим и говорят, ну как ты там, Володя, как ты там себя чувствуешь? Как я себя чувствую? Он отвечает, вы же проголосовали за это? Но именно в этом созыве это состоялось. Именно в этом созыве состоялась вторая часть вот марлезонского балета. Это уже в отношении Гудкова, когда уже не просто лишают иммунитета и депутатской защиты законом, предусмотренной в законе о статусе депутата, а просто пытаются лишить полномочий. При этом юридически там действительно очень серьезные проблемы. Я хочу дополнить вот Елену Григорьевну, поскольку сегодня имел к этому в течение дня некоторое отношение. Количество необходимой подписи собрано. 54 – это «Справедливая Россия». Депутаты 57 представила фракция КПРФ. И насколько я знаю, на вечер информация такая, что документы переданы в Конституционный суд. Кстати, завтра на Совете Думы этот аргумент тоже прозвучит, что документы отданы в Конституционный суд. И Конституционному суду придется ответить на вопрос, и предстоит ответить на вопрос, насколько законно вот это предстоящее голосование по лишению депутата его полномочий. Да, все равны перед законом. Да, действительно, все должны отвечать. Но давайте посмотрим на других депутатов. Давайте проверим все 450 депутатов на предмет, имеют ли они какое-то отношение к бизнесу, занимаются ли они бизнесом своим, которым занимались они до депутатских полномочий, возглавляют ли они где-то фирмы, занимаются ли они какой-то хозяйственной деятельностью. И я не собираюсь сейчас ничего утверждать, но что-то мне подсказывает, вообще говоря, что значительное число вопросов будет именно к фракции большинства. Именно вот к депутатам от «Единой России» выяснится, что к ним можно будет предъявить точно аналогичные, а может быть даже и более жесткие претензии, чем они предъявляются сегодня к депутату Гудкову. Почему же Гудкову? Почему к представителю оппозиции? Это очень, почему к Бессонову? Это очень просто. Это показательные порки, извините за непарламентские выражения. Это чтобы оппозиция знала. Это значит, чтобы боялись. И если можно депутата Госдумы вот таким образом наказать, то действительно завтра могут прийти к любому.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса товарищам Локтю и Дропека. К Анатолию Евгеньевичу вопрос не совсем по теме, но я хочу просто воспользоваться его присутствием в эфире. Анатолий Евгеньевич, вчера была очередная, позавчера программа Караулова, где он нападал на КПРФ. У меня к вам вопрос. Я знаю цену этому человеку, потому что я сам журналист. Вот. Я просто хочу вас спросить, если в его словах большинство, в общем, нет слов правды, почему фракция не подает в суд? Вопрос первый. И вопрос второй о обоим товарищам, и Дропека, и Локтю. Елена Григорьевна и вы, Анатолий Евгеньевич, что вы предпримете, если Конституционный суд скажет, что это конституционный закон, и можно будет лишать? Пойдете ли вы дальше до Страсбургского суда? Спасибо за внимание, до свидания, будьте здоровы.
Давайте сначала уточним позиции фракции ЛДПР по делу Гудкова. Слово Максиму Рохмистрову.
Ну, фракция ЛДПР, когда, кстати говоря, мы, я возвращаюсь к прошлой Государственной Думе, о которой Анатолий был, в которой мы вместе были, мы с ним два созыва были в одном комитете, я очень уважаю его, кстати, и депутат Лысаков я очень уважаю, как действительно защитника прав автомобилистов, мы с ним много полемизировали, да, и вот обвинять меня в том, что я что-то там говорю, не то, что я не имею права, я всегда могу аргументированно сказать, не далее, как на прошлом заседании Государственной Думы, был отклонен законопроект, который касался народных предприятий в части расширения прав. Положительное заключение комитета, все три фракции оппозиционные поддержали, отрицательный, не безаргументный отзыв правительства, где просто, а вот их мало, этих предприятий, давайте не будем принимать закон. А поправки были связаны с тем, что их действительно мало и надо расширять. Да? Вот конкретный пример. Что касается неприкосновенности и снятия неприкосновенности, лишения мандатов депутата, да, кстати, неприкосновенности с ЛДПР, меня, кстати, тоже слова лишали в прошлой Государственной Думе, не только коммунистов, да, и меня лишали, и мы вместе с Рябовым, депутатом-коммунистом, месяц молчали, но каждый день ходили на заседания, и он, и я, кстати говоря. И вот депутата фракции ЛДПР в прошлом созыве лишили неприкосновенности, обвинив тоже в страстных грехах, в миллиардах, там, каких-то непонятных вещах. Хотя один мой знакомый иностранец, когда прочитал там, ну, те материалы, которые нам, депутатам, раздавались в открытом режиме, кстати говоря, никаких тайн там не было, он посмотрел заявление, которое подано на него, он сказал, слушайте, ну, когда чиновник говорит, что он, будучи заместителем федеральной структуры, да, дал указание офшорной компании привести в какой-то офис и отдать там несколько миллионов долларов, ну, говорит, либо человек сумасшедший, либо, говорит, он отъявленный коррупционер. И, кстати говоря, вот Ашот Ягазарян, о котором много тогда говорили, да, ему, собственно говоря, ничего не предъявлено. Да, дело идет, там, да, имущество его стоит, вот, но человека не посадили, да, никаких следственных мероприятий не ведется, то есть, ну, используется как давление. И тогда, кстати говоря, даже оппозиция поддержала это решение. Поэтому мое мнение, я не могу высказать мнение, потому что я не видел материалов. Я не люблю, я очень хорошо знаю Геннадия Гудкова, да, мы с ним много работали, он очень приятный человек, он действительно серьезно переживает за страну, но здесь не говорит, что он плохой человек, здесь говорит, что вот он занимался бизнесом. Я не знаю, я не видел этих материалов, да, но мое личное убеждение, что все эти вопросы, которые неприкосновенность, снятие депутатских полномочий, должны проводиться исключительно самым демократическим способом, когда можно совершенно четко сказать, что никакого давления не было. Ни на кого, никого не пугали, никого не давили. Тайное голосование. Вот я считаю, что все эти вопросы, это, кстати говоря, надо сделать поправку в регламент. Я думаю, что мы, если нас поддержат депутаты других фракций, ее внесем солидарно с другими депутатами. Вести совершенно однозначно. Голосование по этим вопросам, связанные с судьбой депутата, проводить исключительно тайным голосованием. И здесь я могу сказать, что никакого давления при тайном голосовании не будет, потому что это безымянное голосование, да, ни даже ни карточками, ни камерой не проследишь, ничем. В кабинку зашел, поставил. И тогда мы узнаем действительное мнение всех депутатов Государственной Думы. И я как председатель счетной комиссии Государственной Думы, кстати говоря, это впервые оппозиционер, да, занимает эту должность, гарантирую, что подсчет будет самый честный. Поэтому вот если такое решение будет принято, я могу сказать, что да, действительно, депутаты это решение приняли самостоятельно. Либо не приняли его, несмотря на то, что какие-то сомнения у кого-то были. Вот я думаю, что вот это самый честный и самый чистый способ, я думаю, со мной согласятся все, в том числе и представители «Единой России».
Вопрос Елене Григорьевне Дропека. Какие надежды вы связываете с запросом в Конституционный суд?
Я видела заключение юридических, независимого аудита юридического, который доказывает, что, во-первых, неправомочна сама постановка вопроса, потому что инкриминируемая не сдача акций в траст может быть только в одном случае, если входит там конфликт интересов. А конфликт интересов в данном случае не было. И депутат не обязан обязательно отдавать в траст свои акции. Кроме того, этот аудит уверяет, что Следственный комитет превысил свои полномочия. У него нет в его положении о комитете, так сказать, возможности обращаться в Государственную Думу. Просто нет. Вот. И мы надеемся, что Конституционный суд встанет на сторону закона и Конституции и защитит права, так сказать, гражданина и человека, и его избирателей, которые, 500 000 избирателей, которые проголосовали за Геннадия Гудкова.
Спасибо. Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтеву. Как вы относитесь к программе Караулова, который обвинялся в коммунистической партии?
Да, спасибо. Ну, я должен ответить на вопрос радиослушателя. Это заинтересованный очень человек, видимо. Передача, ну, негативная, конечно, передача. И хуже всего, вот неприятнее лично мне, что опять затрагивается имя Виктора Ивановича Илюхина. Он безвременно покинул нас, его нет уже среди нас, живых. Я бесконечно уважал, уважаю этого человека. Так получилось, мы были с ним очень близки последние годы и дружили, и имели возможность вот плотно общаться. И это человек, кстати, который неоднократно судился с Карауловым, с его передачей. Ну, там было все, и выигранные иски, и проигранные иски. Но вот он боролся, он все время, он до конца, до последних дней своих, он боролся вот против этой неправды, которая звучала, как он считал, в этих передачах. Вот последняя передача, конечно, ну, совершенно выходит, на наш взгляд, за рамки. Я прямо вам скажу, отвечая конкретно на ваш вопрос, сегодня прошло такое короткое завещание, на котором вырабатывался план, тактический план, просто подачи иска в суд за вот те обвинения, огульные обвинения, совершенно, которые звучат в адрес наших товарищей, ну, в частности, в адрес того же Володи Бессонова, опять же, память Виктора Ивановича Илюхина задевается, ну, и других наших товарищей. Мы, я тоже внимательно изучали, и наши юристы изучали, анализировали вот этот иск, который подготовили и который подан сегодня в Конституционный суд. Основная фабула заключается в том, что ни в Конституции, ни в законодательстве сегодня не прописано механизм снятия полномочий с депутата Государственной Думы. И у палаты, у Нижней палаты Государственной Думы, вообще говоря, таких полномочий тоже нету. Ни одним законодательством это не предусмотрено. И вот здесь, мне кажется, Конституционный суд, ну, очевиден, там пробел законодательства, но Конституционный суд должен беспристрастно вообще ответить на эти вопросы. Ну, что, посмотрим на ответ, на его решение. Обычно он не говорит ни да, ни нет, он делает некий анализ. Ну, подождем все-таки, дождемся решения Конституционного суда, но вопрос, вы правы абсолютно, это вопрос принципиальный в конечном итоге, потому что это вопрос независимости депутата, это вопрос защиты, политической защиты депутата Государственной Думы. Может ли депутат Государственной Думы действительно независимо, честно, открыто выражать свое мнение, подвергать критике те или иные действия сегодняшнего правительства, сегодняшнего политического руководства?
Вопрос Вячеслава Лысакова. Как, по-вашему, следует ли дождаться вердикта Конституционного суда? Вдруг окажется механизм лишения мандата неконституционным?
Ну, давай, во-первых, хочу сказать, что я уважаю своих оппонентов. И вот Максим Рохмистров все-таки нашел, хоть робко, но и нашел хорошую краску в нынешней работе нынешнего созыва, Думы нынешнего созыва. Он сказал, что это небывалый случай, он возглавляет счетную комиссию, оппозиция возглавляет счетную комиссию. Вот, все-таки есть что-то хорошее, да, хотя мои коллеги слукавили, ушли от ответа на мой вопрос или на мое утверждение, что вот их-то голоса мы прекрасно с думской трибуны слышим, их никто абсолютно ни в чем не ограничивает. Но тем не менее, вот тот вопрос, который Максим поставил, он имеет право на существование. Хорошая тема, это надо обсудить, тайное голосование, когда вопрос касается судьбы депутата. Теперь, что касается Елены Дропека, ее утверждение, что акции имеет депутат право иметь. Да, но насколько я знаю, разговор не об этом. Акции можно иметь, действительно, по ныне существующему законодательству. Насколько я понял, идет разговор о документально подтвержденном оперативном управлении бизнесом. Это совершенно разные вещи. Вот. И что касается вопроса, Владимир, вашего, то дождаться или не дождаться, давайте дождемся в конце концов пятницы. Мы не знаем, как будут развиваться события, касающиеся Геннадия Гудкова. Поэтому давайте подождем, посмотрим, как будет сформулировано, что будет сказано комиссии, как выскажутся депутаты, а потом уже будем думать о том, что по этому поводу скажет Конституционный суд.
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо за передачу. Вот. У меня такой вопрос. Вот вы там принимаете законы, я не знаю, план у вас есть, вы принимаете их по плану, там в конце месяца они не очень хорошие, или в конце года там. Но я ежедневно, постоянно сталкиваюсь с тем же, законы просто не исполняются. На них плюют слюной. У меня есть масса документов. Я не работник полиции, не работник прокуратуры, но я их подменяю. Что мне делать? Вот как мне с этим бороться? Суды подавать, получать неправосудные решения, либо выходить с протестом на улице, либо уезжать из страны. И вообще, что надо для того, чтобы наша страна по качеству жизни входила в тройку, в пятерку стран?
Спасибо. Слово Максиму Рохмистрову.
Совершенно с вами согласен. Это, кстати, одна из причин. Меня спрашивают, а что это, говорит, вы депутат, недавно избранный, собрались в исполнительную власть? Потому что, к сожалению, исполнительная власть у нас не выполняет те законы, которые есть. Поэтому я вот на сегодняшний день являюсь зарегистрированным кандидатом в мэра города Химки. Да? То есть, ну, чтобы показать, что, собственно говоря, здесь. А что вам конкретно я посоветую, что да, действительно идти в суды. Да, много неправомерных решений, особенно если вопрос касается действующей исполнительной власти, потому что, ну, независимость декларируемая судов, к сожалению, пока только декларация во многом, хотя там тоже очень много честных людей, я думаю, что шанс победить в суде, он всегда есть. Или второй вопрос, это вот как раз я говорил в своем уже выступлении, что есть механизмы, что мы не только пишем законы, но мы в рамках парламентского контроля обязаны следить за их исполнением. Поэтому что я могу вам посоветовать, в центре Нижнего Новгорода, прямо вот на площади Минина есть штаб-квартира ЛДПР, Есть депутат от ЛДПР Александр Курдюмов, который избран от Нижнего Новгорода. Обращайтесь к нему, обращайтесь к другим депутатам, за которых вы голосовали, если вдруг вот у вас нет отношения там, или приятия ЛДПР. Депутат – это ваш представитель во власти. Это единственный человек, который не только от вас получил эту власть, но который к вам и придет за продолжением этих полномочий. Потому что это тот человек, который обязан в рамках парламентского контроля следить за неисполнением тех или иных законов. Обращайтесь к депутатам либо города, области и депутатам Государственной Думы. Я думаю, что вот в этом плане, во всяком случае, они приложат максимум усилий, чтобы вам помочь в решении вопросов, когда в отношении вас нарушается закон.
Вопрос Анатолию Локтеву. Как, по-вашему, Анатолий Евгеньевич, способна ли оппозиция, намерена ли она сопротивляться ужесточению регламента Думы?
Ну, безусловно, способна и будет сопротивляться, и мы, и я, как сказал, изучаем вот эти вот предложения, которые сегодня подготовила «Единая Россия», и будем оппонировать им, насколько хватит голосов и логики, чтобы разубедить наших оппонентов. Ну, будущее покажет. Я хотел бы все-таки ответить на вопрос, вот, на который наш коллега Ушаков здесь неоднократно пытался нас упрекнуть, что мы слишком активно себя ведем в Государственной Думе. Именно с подачи «Единой России» были внесены уже этой Думой, этим созывом Государственной Думы изменения в регламент, когда время выступления сократилось с 10 до 7 минут, если от фракции выступает. Раньше все депутаты имели равные возможности выступать по 10 минут по любому законопроекту, если считает нужным, и такое право у них было, если палата не приняла другое решение специально. Сегодня нет, только 7 минут для максимально для тех, кто представляет фракцию. А если кто-то еще хочет выступить, то не более 3 минут. Это подача «Единой России». Это уже сделано, это уже внесено. Это о свободе слова, это о возможности озвучивать свою позицию в Государственной Думе. Безусловно, мы с этим не согласны. Безусловно, мы считаем это не просто недемократичным. Я подчеркиваю, я возвращаюсь к началу нашего разговора. Вообще отсутствие дискуссии, уменьшение дискуссии, возможность проанализировать тот или иной вопрос с разных сторон, это сказывается на качестве принимаемых решений. Можно приводить действительно очень много законопроектов. Ну, Елена Григорьевна тут 131 закон привела, а я приведу 122 закон. Мы же помним, как он принимался. Ведь это же колоссальное количество листов бумаги было напечатано на этот законопроект, когда он принимался. То есть это очень большой был законопроект. А проталкивали его летом, специально даже продлили время работы Государственной Думы за счет отпусков, с тем, чтобы быстрее продавить его, продавили. И потом это икалось несколько лет, вот это вот совершенно очевидное брак депутатской работы, брак законодательной работы.
Да, спасибо, мы это помним, Анатолий Евгеньевич. Напомню, что возможные изменения в регламент Нижней Палаты мы сегодня обсудили с депутатами Государственной Думы Еленой Дропеко, «Справедливой России», Анатолием Локтем, от КПРФ, Вячеславом Лысаковым, от «Единой России», и Максимом Рохмистром, от ЛДПР. Он был в нашей студии, остальные трое были на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Вот на свой хор смотрела, я красивее не видела.
В поверх барьеров курские хористки-пенсионерки.
У нас была в школе пионер-вожатая. Крепдышиновые блузки, юбки крепсоциновые, фельдерпесовые чулки. Она часто с нами пела патриотические песни.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.